Здравствуйте, мы читаем труды Балясулама на странице 409, статья «Мир», под заголовок «Разъяснение Мишны». Все находится под залогом, и ловушка расставлена на всю жизнь. Материалы можно найти на КАП-ТВ, и там же можно задать вопросы, которые будут заданы в процессе урока. 409-я страница, труды Балясулама, статья «Мир», под заголовок «Разъяснение Мишны», все находится под залогом, и ловушка расставлена на всю жизнь.
После того, как мы так долго учили эту статью, действительно, статья очень особенная, фундаментальная, научная. Давайте продолжим. Он все-таки дает здесь, ну, как сказать, освещает весь наш путь. Он дает новый лексикон, новый подход, явный, ясный, очень такой основательный, на научной основе, очень прочный. Только он, может быть, нужно, может, еще немножечко познакомиться со статьей и улучшить. То есть, может, более отточить или подобрать более правильные термины для людей, чтобы еще больше отключить от какой-то религиозной, философской или мистической окраски. Да.
Все находится под залогом, и ловушка расставлена на всю жизнь. И только после всего того, что мы узнали ранее, нам удастся понять неясности Мишны в трактате про отцов. И Раби Акива говорил, что все находится под залогом, и ловушка расставлена на всех живущих, и лавка открыта, и лавочник дает взаймы, и книга открыта, и пишет рука. И каждый, кто захочет взять взаймы, пусть придет и возьмет. Но сборщики налогов возвращаются каждый день, и взимается плата с человека. Осознает он это или нет? И есть им на что опираться, и суд справедливый, и все подготовлено к трапезе. Мишна эта недаром оставалась скрыта от нас, не давая даже малого намека на разгадку, что указывает нам на то, что есть в ней бездонная глубина, которую еще предстоит постичь. Однако она прекрасно разъясняется на основании тех знаний, которые мы обрели ранее.
То есть вся система, включающая всю реальность, по отношению к человеку, так как она раскрывается, Раби Акива определил ее одной фразой. Мы просто должны изучить, что означает это выражение. То, что все дано под залогом, и все готово, и сборщики налогов возвращаются, книга открыта, рука пишет и так далее. И речь идет о нашей жизни, о тех законах, которые определяют нашу жизнь.
Кругооборот изменения формы. Сначала я представлю сказанное мудрецами о нисхождении поколений мира. Когда мы видим тела, сменяющиеся и переходящие из поколения в поколение, это касается лишь тел. Однако души, составляющие суть тела, не исчезают в процессе замены тел, а отпечатываются и переходят из тела в тело, из поколения в поколение. И те души, которые были в поколении потопа, отпечатались и перешли в поколение строителей Вавилонской башни, а затем в египетское изгнание, далее в поколение вышедших из Египта и так далее до нашего поколения, и так до окончательного исправления. Таким образом, нет в нашем мире никаких новых душ, обновляющихся подобно телам. Но есть лишь определенное количество душ, которые вращаются в кругообороте изменения формы, одеваясь каждый раз в новое тело в новом поколении. И потому при рассмотрении с точки зрения душ все поколения от начала творения до конечного исправления определяются как одно поколение, продолжавшее жить несколько тысяч лет, пока не развилось и не пришло к тому состоянию, какое должно быть. И с этой точки зрения абсолютно не имеет значения, что за это время каждый сменил свое тело несколько тысяч раз, так как душа, суть тела, не страдала от этих смен. Есть тому многочисленные доказательства и глубокая мудрость, называемая «тайна кругооборота душ», и для объяснения которой здесь нет места. Но необходимо отметить, что тайна кругооборота душ распространяется также и на самые маленькие ощутимые частицы действительности, каждая из которых движется по своему пути вечной жизни. И несмотря на то, что в соответствии с нашими органами ощущения все существующее исчезает, это только на наш взгляд. А на самом деле существуют только кругообороты. И любая частица не имеет ни секунды покоя, находясь в постоянном движении кругооборота изменения формы, ничего не теряя из своей сути на этом пути, как и подтвердили это ученые физики.
То есть, о чем он говорит? В нашем мире мы, может, это не очень чувствуем, вообще не чувствуем, но есть особая суть, которая называется душа, сущность. Это внутренняя часть в человеке. Часть, которая его оживляет, часть, которая решает меру его восприятия, вид восприятия человека и так далее. И эта часть постоянно принимает новое облачение, называемое тело. И поэтому он и говорит, что нет в нашем мире изменений в душах, а только изменения в телах, которые приходят, меняются, облачают души. И так происходит таким кругооборотом изменений. Что это значит? Главное, что меняется и развивается, это внутренняя часть человека, это душа, нефиш или нешама, неважно, как мы можем это назвать, внутренняя часть. А внешняя часть некоторым образом тоже меняется для того, чтобы уподобить себя внутренней части и для того, чтобы помочь внутренней части развиваться и принимать новые формы. И таким образом прийти к конечному исправлению внутренней части. То есть наш гуф, наше тело и все, что нас окружает, все, что мы строим, все эти человеческие системы, весь этот мир, все это соответствует тому, как мы должны развивать нашу внутреннюю сущность, называемую душа. И все. И только. Поэтому мы должны принять в расчет, что главное — это внутренняя часть, а внешняя часть служит для того, чтобы продвигать и исправлять часть внутреннюю и все наше развитие. Нужно для того, чтобы привести внутреннюю часть к исправлению. Наше тело не нуждается в исправлении, это животное. Ему главное не мешать, так как есть неисправленность в душе. Если бы мы не мешали, не портили бы наше тело всякими глупостями, наши жизни со всеми излишествами, когда мы пичкаем наше животное лишь то, что оно страдает от него. Предложите корове шампанское с пирожными. Ну, это будет отравить его. То же самое с нашим телом. Допустим, тот же сахар. 200-300 лет назад не было такого понятия, не было сахара. Рамбам пишет, к примеру, что ребенку, если ты хочешь дать подарок, дай ему немного орехов. Это были сладости. Ну, потому что естественные. Какой-нибудь... Какие-то фрукты, овощи. А сегодня посмотрите на всю нашу еду. Наше животное сегодня очень страдает, находится под серьезным прессом. Но оно существует для того, чтобы дать нам возможность исправить душу. Так что через телесные страдания мы бы признали, познали, что мы должны исправить нашу внутреннюю часть. И тогда мы будем по-другому относиться и к телу тоже. А внутренняя наша часть, она, конечно же, меняется из поколения в поколение. И в соответствии с внутренними изменениями есть и внешние изменения, мы просто не понимаем соотношения между ними. Но ясно лишь одно, что нам дано с помощью работы в теле, то есть облачение души, этой внешней части, можно исправить и повлиять на внутреннюю часть в себе. Каким образом? Что связывает душу и тело? Свет, возвращающий к источнику. И только. Когда мы обращаемся, работая нашими телами, когда желаем объединиться разными земными желаниями в нашем мире. Таким образом, мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику, а он не действует на тело. Когда мы хотим объединиться, что? Мы сидим, обнявшись? Не обязательно. Совершенно нет необходимости. Он объединяет наши души, наши внутренние части. И поэтому объединение между, соединение между телом и душой через высшую систему, через свет, называемый свет, возвращающий к источнику. Ну, да.
Если так, то он действительно говорит здесь о кругооборотах, кругообороты душ.
Да какие кругообороты? Кругообороты. То, что каждую секунду я через свое тело, через свет, возвращающий к источнику, влияю на душу, и душа проходит апгрейд. И, проходя через меня, вдруг я смотрю на мир и начинаю понимать мир иначе, чуть больше вглубь, я читаю книгу и чувствую какую-то принадлежность. Это означает, что моя душа проходит кругообороты. Изменения. Изменения в душе называются кругообороты. Почему кругооборот? Потому что душа состоит из 10 сферот, и они все должны замениться. Вот так вот флип-флоп. Перевернуться с головы на ноги. Потому что то, что святое в высшем, отбросы для нижнего, то, что называется кетер высшего, превращается в малхут. Кетер высшего превращается в малхут высшего. В другом месте он называет это в виде колеса, которое крутится. Так вот. Колесо вертится и продвигается. Да.
Для чего нужно обновление тел?
Обновление тел нам нужно. Нам нужно для того, что это даст нам ощущение круга оборотов, потому что без этого мы бы их и не чувствовали. Если бы мы не рождались, не жили бы и не умирали, и это правильная форма нахождения в парцуфе. Я в каком-то нахожусь в духовном парцуфе. У меня есть рождение. До рождения есть 9 месяцев беременности, затем рождение, время вскармливания, маленькое состояние, большое, и я перехожу к следующему состоянию, к следующему кругообороту, к следующей ступени. Это понятно? Отлично. Таким же образом, мы и в нашем мире должны чувствовать кругообороты. Подобно кругооборотам в духовном мире. Когда ты понимаешь, что есть начало и конец, и ты хочешь быть выше этого начала и конца, то, пожалуйста, это возможно. Ты можешь это сделать, но ты должен быть частью внутренней, а не внешней. Принадлежать внутренней части. Наше тело представляет из себя облачение для души. И поэтому тело рождается и умирает. И рассыпается, разлагается, и ничего не остается. А мы должны соотносить важность только душе. Да. Тело принадлежит животному, это животный уровень.
Действительно кажется, что это относится к животному уровню. Мы могли бы остаться 1000 лет в одном этом теле, исправлять только душу.
Нет, кругообороты должны состоять из двух составляющих. Душа тоже обновляется, меняется. Факт, что человек, когда он рождается заново, то есть с той же душой, но в новом ее кругообороте. Даже если ничего и не сделал с точки зрения духовной работы в прошлой жизни, тем не менее он рождается в другое время, с другими отношениями, с другими. Совершенно другой человек по отношению к тому, что было прежде. Эти кругообороты — это вещь необходимая для исправления. Это не то, что кому-то так захотелось поступать или действовать. Мы находимся в системе природы. Есть начало творения, есть завершение природы. Если ты совмещаешь две эти точки, начало и конец, то все, что происходит посередине, от тебя не зависит. Оно исходит от начала и завершения, а точнее даже от конца. Завершение. Творец и творение оба должны стать самостоятельны, независимы и подобны вплоть до слияния. А это уже определяет любые изменения, которые происходят в пути. И все, что мы проходим, каким образом мы это все проходим?
А что именно переходит из кругооборота в кругооборот? Что от меня останется в следующем кругообороте?
В следующем кругообороте от тебя останется решимо, так же, как от парцуфа к парцуфу. Только решимо. Мы изучаем, а кругооборотах мы все время изучаем. Что такое кругооборот душ? Что такое врата кругооборота? Это парцуфы, которые соединяются и превращаются из одного в другое. Когда ты переходишь ступени, проходя со ступени на ступени, означает, что ты проводишь кругооборот. И еще раз, от слова «мидгальгель», как бы переворачиваешься, как колесо крутится. Все, что было у тебя кетером, превращается в малхут. Понимаешь? Ты как бы все, что у тебя было в рожь на голове, превращается, переворачивается, ты становишься на голове, ты перестанешь это ценить, ты становишься на новой ступени. И поэтому это называется или кругооборотом, или кругом, колесом, перевернувшимся. Да, сэт.
Несколько дней назад мы изучали «Нет никого, кроме него», мы вспомнили Леонию Елизарова. Физически он оставил нас.
Как
можно отметить душу такого человека, который дал нам так много?
you know, such a special person who gave us all so much and helped us build what we have now.
Мне кажется,
очень важно поднять важность такого человека, который помог нам создать так много из того, что есть у нас сегодня.
Это верно. Был очень особый человек. Он, по сути, основал все наше распространение вне Израиля. Он подтолкнул к этому. Он был в основе московской группы. Это основа всех наших русскоязычных групп. Он с нами ездил, со мной и с тобой, и в Соединенные Штаты, и вообще по всему миру. Мы с ними были и в Аргентине, и в Чили, и везде. Были у него, я всегда у него останавливался, когда я приезжал в Москву или в Сочи. Это был наш очень преданный товарищ. Ну и, по сути, он первый из всех наших заграничных товарищей, всех, кто к нам пришли. Очень теплые воспоминания о нем. Он всегда был с теплым сердцем, никогда никакого вреда не принес. Что мы можем сказать? Я не отношусь к нему, будто он исчез, на самом деле. У меня нет такого чувства, что исчез, потому что я чувствую, что эта душа продолжает действовать. И нет никакой потери. Бааль Сулам пишет о телах, которые исчезают, о том, что в этом нет ничего, кроме как еще продвижения в исправлении души, которое сейчас принимает новое тело и продолжает свое исправление. И сколько мы будем работать над собой и исправлять себя, то, разумеется, все, что Он вложил в нас, а мы в Него, и вся эта наша взаимная связь между нами остается, останется в нашей работе, в наших душах. А в душах у тебя нет ни потерь, ни смены какой-то. Мы остаемся на постоянной связи. Я не чувствую, что исчез. Совершенно не чувствую. Конечно, есть привычка телесная и во всех как бы наших системах, потому что человека будет недоставать. Но на самом деле это не так, как принято у людей, когда у них есть связь только между телами. У нас есть внутренняя связь между душами. И не должно чувствоваться, будто все был и не стало. Нет такого, что не стало. Все существует, все находится в том же духовном пространстве. Он вместе с нами, где мы все связаны друг с другом и в конечном слиянии уже. Надо лишь это раскрыть. И расчет, почему вдруг ушел из этой жизни, с этого круга оборота, и удостоился следующего круга оборота, это расчеты не наши. Мы должны просто принять, что есть в этом необходимость, и поэтому продолжаем свою работу. То, что мы можем раскрыть. А он в том состоянии, в котором он находится.
Я чувствую, что есть какое-то состояние, которое называется Елизаров. Это вся радость, любовь товарищей, которую он вкладывал.
Да, верно.
If there was a friend in trouble, he wanted to hug them.
Допустим, если новая группа возникала, он всегда хотел приблизиться, узнать, что происходит там. Если товарищ нуждался в объятии, он всегда был рядом.
Да, это так.
Я думаю, что мы все должны попытаться соединиться с этим состоянием, которое называется Елизаров.
Верно, да. Что бы мы ни говорили, конечно же, несмотря на то, что я сейчас сказал, нам его будет не доставать, конечно, материально. И хотя с внутренней точки зрения нужно просто продолжать и стараться прийти к тому, чтобы все души соединились вместе без влияние тел на них хоть как-то. Но пока еще мы не в этом, но будем продвигаться. Может быть, мы продолжим, да? Давайте продолжим. 410-я страница, первая колонка со слов Мята, второй абзац. А сейчас перейдем к разъяснению сказанного в Мишне, что все находится под залогом. И это подобно тому, как если бы кто-то одолжил своему приятелю определенную сумму денег на собственное дело, чтобы быть компаньоном в получении прибыли. А чтобы быть уверенным в том, что не потеряет свои деньги, он дает их под залог, что освобождает его от всех опасений. Так и сотворение мира и его существование. Творец создал его для людей, чтобы с его помощью они достигли эту возвышенную цель слияния с Творцом, как сказано в статье «Дарование Торы». Однако следует разобраться, кто заставит человечество выполнять работу Творца, чтобы в конце достичь этой возвышенной и величественной цели? Об этом говорит нам Раби Акива. Все находится под залогом. То есть все, что Творец предопределил в творении и дал людям, дано не в качестве бесхозного имущества. Он обеспечил себя залогом. А если спросить, какой залог дан ему, на это ответ: «И ловушка расставлена на всю жизнь». Это значит, что Творец приготовил для человечества такую великолепную ловушку, что никто не избежит ее, и всю жизнь должен будет провести в этой западне, и вынужден будет принять на себя работу Творца, пока не достигнет величественной цели. Это и есть тот залог Творца, который гарантирует ему, что не будет обманут творением. И далее разъясняется более подробно. «Лавка открыта» означает, что несмотря на то, что этот мир в наших глазах выглядит открытой лавкой без хозяев, где любой прохожий может взять товар и все, чего душа пожелает, бесплатно и без оглядки, Раби Акива настаивает и предупреждает нас, что лавочник дает взаймы. То есть, несмотря на то, что ты не видишь здесь никакого хозяина, знай, что хозяин есть. А то, что он не требует оплаты, так это потому, что он дает тебе в кредит. И если спросишь, откуда известен мой счет, на это ответ: книга открыта, и рука пишет. То есть существует общая книга, куда записывается каждое действие без исключения. И смысл этого в том, что существует отчеканенный Творцом в человечестве закон развития, который всегда толкает нас вперед. Это означает, что неверные действия в поведении, обычные для человечества, сами являются причиной хороших состояний, то есть сами создают их. И каждое хорошее состояние — ничто иное, как плод труда предыдущего плохого состояния. И действительно, оценка добра и зла должна даваться не по оценке состояния как такового, а в состоянии с общей целью творения, когда каждое состояние, приближающее человечество к цели, считается хорошим, а отдаляющее от цели считается плохим. Только на этом основан закон развития, в соответствии с которым неисправленность и грех, заключенные в состоянии, являются причиной возникновения и процессом построения хорошего состояния. И время существования каждого состояния — это строго определенное время, требуемое для величины роста величины зла, заключенного в состоянии, до такого уровня, что общество не сможет больше находиться в нем. И тогда общество вынуждено будет сплотиться, разрушить его и перейти в лучшее, с точки зрения исправления данного поколения, состояние. И время существования нового состояния также длится до тех пор, пока искры зла в нем не поднимутся и не вызреют до такой степени, что станет невозможно выносить его. И тогда снова должны будут разрушить это состояние и построить состояние на его месте, более удобное. И так одно за другим чередуются состояния и проверяются одно за другим, ступень за ступенью, пока не наступит состояние, исправленное настолько, что в нем совершенно не будет искр зла. Таким образом, мы находим, что суть всех семян и зерен, из которых произрастают и берут свое начало хорошие состояния, не что иное, как сами неисправленные состояния. То есть все злодейства, раскрывающиеся и выходящие из-под рук грешников поколения, собираются одно к другому и взвешиваются, пока не обретают такой вес, которого общество уже не может выдержать. И тогда поднимаются и разрушают его, и создают более желательное состояние.
Мы видим отсюда, что есть программа, которая буквально движет все творение от начала и до конца, и нет здесь никакой работы со стороны человека, все продвигается, и все становится из плохого хорошим, и сами плохие состояния становятся хорошими, и сами они тем, что приносят страдания материалу творения. Материал творения просто от отсутствия выбора сам изменяется и приходит к своему исправлению. То есть он нарисовал нам здесь путь би-и-то, путь в рамках времени. То есть все существуется и развивается, и переходит из одного в другого согласно закону. Есть начало, есть конец, и все состояния промежуточные, четко определены. Детерминистский, четкий подход. Это понятно? Да.
Получается, что мы продвигаемся, хотим или нет, к большему злу.
Этого я еще не знаю. О хорошем он еще не говорил. Он не говорил о пути Ахишена. Он здесь говорил о пути Бейто. Он говорит, что есть закон, и все творение, оно переходит из состояния полностью неисправленного постепенно к состоянию исправленному, пока не придет к окончательному исправлению, и даже сами состояния плохие, которые воздействуют на материю. Материя — это желание получать, желание наслаждаться, и поэтому она должна изменяться вынужденно, исходя из того, что раскрываются болезненные, плохие состояния, проблемы, заботы и так далее, и так далее. Исходя из этого, материя изменяется. То есть нет выбора. Желание получать изменяется, исходя из того, что оно страдает, потому что желает бежать от страдания. И поэтому тебе не нужно влиять на желание получать, может быть, даже по-другому, кроме как страданиями. И действительно, как ты еще можешь побудить его к изменению, если это желание наслаждаться, только благодаря тому, что ему будет чего-то недоставать? Но есть другой путь, когда желание получать начинает видеть, что можно еще добавить что-то к наслаждению. Это уже путь Ихишена. Но ему тоже будет недоставать. Он захочет продвигаться от хорошего, а не бежать от плохого, которое в его состоянии. В этом разница между путем Бито и путем Ахишена. Но так или иначе, желание получать продвигается только исходя из того, что обнаруживает в себе недостаток, хисарон, опустошенность, отсутствие наполнения.
Так что в этом хорошего? Все наши усилия достичь добра, в конце концов, приводят нас к раскрытию зла.
Нет, если я продвигаюсь таким путем, что я сам формирую следующее состояние желанное, то это следующее желанное состояние для меня называется страданиями любви. Когда я стремлюсь, я страдаю от того, что у меня нет еще вот этого будущего состояния хорошего, доброго. Это как человек, который идет, хочет открыть какое-то новое место, сделать какие-то новые открытия, что-то новое, стремиться к чему-то. Я не понимаю, ты сидишь дома, и тебе говорят, что скоро будет праздник, и тебя приглашают, и тебе же становится хорошо только от этого. Что плохого в этом? Но хисарон, потребность, вот это желание, в котором уже светит свет от будущего. Да.
Секунда до Ахишена, на пути Бито, как он пишет.
Да.
Этот путь по необходимости приводит нас к тому, что кажется нам добро, а раскрывается как зло. Это механизм. И механизм не важен, сколько бы мы ни старались делать что-то хорошее, как мы стараемся, и индивидуально, и как группа, стараясь достичь общества, добиться какого-то добра, на определенном этапе раскрывается как зло, для того, чтобы подтолкнуть нас к добру еще более высокому. Так? Таков механизм?
Допустим, ну и что?
А каков конец процесса? Что будет? Какая цель?
Цель этого процесса, чтобы ты просто пришел к отчаянию от развития под ударами, и ты захотел бы развиваться с помощью света, возвращающего к источнику, чтобы он притянул тебя вперед, вместо того, чтобы толкать сзади. Вот и все. Чтобы ты не бежал от страданий, а ты бежал бы к будущим наслаждениям, еще большим, чем сейчас. То есть хисарон, потребность она уже будет из того, что мне хорошо сейчас, но будущее, оно еще лучше. Посмотри, как дети развиваются. Эта природа развивает их путем, который, ну, как бы, Ахишена. Еще больше желаний, еще больше наслаждений. Они не развиваются от зла. От зла невозможно развиваться. От зла мы только терпим удары, пока они не скапливаются в такую меру, когда мы уже больше не согласны оставаться в этом. Но нет буквально развития. Это путь очень медленный, это практически не развивается. Посмотри, человечество как развивается, практически никак. Да. Относительно того, как можно развиваться с помощью света, возвращающего к источнику.
И на этом пути Бито человек старается прийти к более лучшему и двигаться к добру, устремляясь достичь лучшей жизни. И в конце он понимает, что это только хуже становится. Чем отличается путь Ахишена с помощью света, возвращающего к источнику, когда он тоже стремится к чему-то хорошему? Почему он не придет к чему-то плохому? В чем разница между путями? Ведь там он тоже стремится к добру, и здесь, и там. А что гарантирует, что он не придет там к козлу?
Да, обещает ему то, что он придет к работе, когда свет будет воздействовать на него. Он уподобляет себя свету, а здесь нет. Когда ты изменяешься, когда ты убегаешь от этого плохого состояния к другому состоянию, откуда ты знаешь, что это состояние лучше? Ты просто хочешь бежать от страданий.
Но
почему ты думаешь, что ты бежишь в другое? В другую сторону, в другое состояние. Ты видишь, как человечество сменяет все время состояние? Вместо одного премьер-министра ставит другого. Посмотри, что происходит. Эти законные, правительства, все новое. Ну и что? Все больше и больше обнаруживают зла. Да,
у нас конгресс, в самом расцвете, на взлете. Вчера мы встречались с голландской группой. Вся группа держится за урок. Мы после урока встретились, 10 человек присутствовали. Сегодня мы встречаемся с группой Кёльн Дюссельдорф, завтра английская группа. А во вторник, в пятницу, в 10 утра, будет собрание товарищей для всех европейских групп. Сразу хотели об этом рассказать. Еще мы хотим рассказать о автобусе, который собираются организовать из Италии. И вообще, все организуется вокруг конгресса.
Это много часов, да?
Да, добраться из Италии очень далеко и долго.
21 час из Рима в Прагу. Ну, с остановками там.
А еще хотели рассказать, что балтийские группы тоже едут на автобусе, и польская группа присоединится на эти автобусы. А сейчас как раз вот пришел вопрос из Голландии. И вопрос такой: как те, кто занимаются давно, должны принять новичков, включая молодежные европейские группы? Что они должны показать?
Это ветераны должны показать, что такое называется объединение. Они должны бегать там, обслуживать. Это все пустая трата времени. Они должны показать пример объединения, взять их внутрь, ну, осторожно, без давления, и показать им, что такое объединение.
Вопрос относительно учебного материала. Как важно, чтобы никто из европейских товарищей не пропустил ни один урок? Насколько важно изучить материалы до конгресса?
Есть важность, чтобы привести себя к состоянию конгресса, такой подготовки, к такому ощущению. Как ты готовишься, скажем, к какому-то событию, ты так как бы предчувствуешь его, но не больше. Главное — это атмосфера.
Мы учили, что есть полшекеля мы должны дать, половина шекеля даст Творец. Как мы знаем, что мы уже выдали свою половинку?
То, что я стараюсь любить товарища. И Творец в ответ полюбит меня.
Мы бы хотели сейчас в виде подготовки перед конгрессом всем быть в одной, на одном внутреннем семинаре. Всей Европой, всем мировым кли. Что должно быть на этом семинаре, чтобы соединиться в одну точку?
Я думаю, что точка нашего объединения должна быть такой, что там мы все просто исчезаем, растворяемся. Я не это имел в виду. Что значит исчезаем? Нас как будто бы нет. Мы включены друг в друга и в Творца, и все наше желание — это как мы находимся в стремлении к Нему, в движении к Нему. И тогда мы почувствуем вот в этом движении, насколько Он обращен к нам, и это вызовет объединение и раскрытие любви. И на этом закончим.
Объявление. Израиль объединяется. Рав Лайтман проводит серию встреч по всему Израилю. Мы приглашаем вас в ближайшее для вас место. Список городов этих встреч, подъем, подробности по телефону 1-700-509-209 или на сайте kap.co.ai. Открытые пятницы. Товарищи из всех израильских групп и зрители 66-го канала приглашаются на особый урок без четверти 3 по адресу Неватим 12, Петах-Тиква. Нужно договориться о своем прибытии по телефону 1-700-509-209. На этом закончим. Всего доброго для телезрителей. Хорошего дня. Строим будущее общество. Мы приглашаем вас на международный каббалистический конгресс в Праге 10-11 сентября. Подробности и запись на сайте eurocongress.info. На этом закончим. Всего хорошего и хорошего дня.
המקום עליו אנו דורכים, האוויר שאנו נושמים, עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים, מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. כחודו של מחט אני אפתח כפתחו של אולם את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב למעוף של בוקר יום הנה ביונה לבנה עם הלב בפי המרקד שלום